свободу». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы продолжаем специальный выпуск программы «Итоги недели», посвященный акциям протеста в городах России, митингам и пикетам с требованиями освобождения политзаключенных, отмены результатов выборов в Госдуму и проведения новых честных выборов. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вы сегодня были на митинге и хотите поделиться впечатлениями, звоните в нашу студию. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Я приветствую в нашей московской студии экономического обозревателя сайта news.ru.com Максима Бланта. Максим, добрый вечер. Вы рассматриваете в своем последнем комментарии различные сценарии развития событий, и мы чуть позже их обсудим. А давайте начнем разговор с ваших впечатлений от того, что сегодня происходило в Москве. Вы были на Болотной площади. Вот говорят, что таких митингов не было 20 лет. Те, кто участвовал в акциях в конце 80-х, вспоминают события 20-летней давности. Молодежь такого вообще не видела. Расскажите о московской атмосфере. Какие у вас впечатления?
Добрый вечер. Действительно, народу было непривычно много. И я-то помню еще те митинги начала 90-х, конца 80-х. Действительно, что-то сопоставимое. Причем на этот раз все прошло удивительно мирно. По сравнению, по крайней мере, с теми событиями, которые можно было видеть в Москве еще в начале недели или по 31 числам, когда стратегия 31 выходила на какие-то мероприятия, и довольно жестко эти мероприятия разгонялись. Сейчас все было так, как и обещано, то есть сначала, я напомню, была заявлена площадь революции, потом в силу того, что в социальных сетях подписалось больше 30 тысяч человек, простите, а митинг был заявлен на 300, мэрия предложила перенести митинг на более просторную Болотную площадь. Вот, и, соответственно, были опасения, что часть людей все-таки придет на площадь революции. Так и получилось, но мэрия и правоохранительные органы действительно сделали такой коридор для прохода от площади революции до Болотной. И, насколько я видел, поскольку я сам прошел от площади революции до Болотной, провокации практически не было, то есть все спокойно, мирно прошли на Болотную площадь, но там было невероятное количество народу. Действительно, вспоминаются какие-нибудь митинги на Манежной, когда вся площадь еще до того, как ее украсил Зураб Церетели, была пустой и заполненной людьми. Поэтому, да, такого действительно не было давно, и многим свойственно расценивать как победу, может быть, преждевременно, но, насколько я понимаю, единственная и главная цель, которая ставилась на этот раз, это продемонстрировать свою массовость, продемонстрировать количество людей, которых не устраивает то, что произошло в стране. Ну и то, что произошло в стране во время так называемых парламентских выборов, это было кульминацией, к которой мы шли довольно долго.
Выступали Леонид Парфенов, Борис Акунин, Михаил Касьянов, Олег Кашин, очень многие. Кто из ораторов говорил, на ваш взгляд, интереснее всего? Был гениальный лозунг, вы нас даже не представляете.
Я не хотел бы выделять кого-то из ораторов отдельно, но то, что действительно приятно, и то, что организаторы прислушались к мнению социальных сетей, где обсуждалось, что вот эти люди, которые регулярно зовут на митинг из «Солидарности», из «Левого фронта», из «Движения в защиту Химкинского леса», они уже несколько приелись и поднадоели. Нужно звать новых, не столь политизированных и политически ангажированных людей. Это было услышано, и вот эти новые люди, они действительно внесли новую струю и продемонстрировали, что это не какие-то политические игры, а это действительно гражданские протесты, люди, у которых есть какой-то авторитет в обществе, не связанный с их политической активностью, а связанный с их талантами какими-то. Они тоже имеют гражданскую позицию, это было приятно, и это очень сильно стимулировало тех, кто пришел может быть, впервые за многие годы на митинг, на массовое мероприятие.
Ну, Максим, сегодня полиция не препятствовала проведению митинга, но вы уже упомянули, что совсем по-иному она вела себя 5 декабря на Триумфальной площади, когда задерживали всех подряд, а кое-кого избили. Я знаю, что вы тоже угодили в участок. Подозреваю, что в первый раз это было в вашей жизни, такой интересный опыт.
Да, но я не могу сказать, что опыт мне сильно понравился. Но действительно, правда, это было не 5 числа, а 6-го. 5 числа был митинг в понедельник на Чистых прудах, и после того, как в конце Яшин с Навальным решили прошествовать мирным организованным маршем в сторону Кремля, там начался довольно жесткий разгон. Я, в общем, вышел с митинга с другой стороны, и все закончилось благополучно. А 6 числа был ответ прокремлевских молодежных организаций, которые заняли Манеж, заняли Пушкинскую площадь, когда, опять же, в социальных сетях появились предложения выйти опять на Триумфальную, то они прошествовали маршем с Пушкинской на Триумфальную, заняли Триумфальную площадь, чтобы не допустить там собрания несогласных, так называемых. Вот, и вот это было действительно несанкционированное действие, причем явно носило признаки, все признаки митинга, потому что они были с атрибутикой, с флагами, с мегафонами, били в барабаны, кричали. Те, кто пришли в качестве их оппонента, да, они заблокировали, например, там, выход из метро Маяковская около Золочайковского. Вот, те, кто пришли, они пришли неорганизованно, да, это не было никакой организации, там, специального какого-то сильного оповещения, просто решили, собрались и пришли. Соответственно, без атрибутики, без лозунгов, безо всего, да. Но полиция, к сожалению, не знаю почему, совсем не обращала внимания на прокремлевские движения и довольно жестко вытесняла, выдавливала, хватала, запихивала в автозаки тех, кто был против. Вот, и здесь возникает вопрос о том, насколько уместны и не являются... Ну, не провокация, а каким-то... Ну, в общем, насколько уместны те призывы держаться в рамках закона, быть, скажем так, если вы недовольны результатами выборов, идите в суд, да, потому что вот эта двойная мораль, она была настолько явна и вопиюще продемонстрирована, что стало очевидно, да, через суд довольно сложно чего-то добиться в условиях такой судебной системы, такой системы правоохранительных органов. Вот. И более того, я обращался лично к милиционерам, которые говорили: пожалуйста, проходите, вы мешаете проходу граждан. Говорил: а вот те люди, вот к метро две тетушки какие-то, явно приехавшие из провинции, с круглыми глазами спрашивали меня: а как к метро, собственно, в метро-то можно войти? Но я им показал, где другой выход. Но тем не менее, я им говорю: вот, посмотрите, вот они не мешают проходу граждан, а я их не вижу, сказал, мне стоя, ну, максимум 8 метров вот, людей, которые скандировали «Путин, Медведев, Россия» там, и так далее и тому подобное. То есть здесь, я не знаю, я никого не хочу призывать, действительно, в последнее время очень много разговоров о том, что необходимо подходить ответственно, нельзя провоцировать власть, это все правда и все это справедливо, но я думаю, что если бы не было неадекватной жесткости со стороны властей 5-го, 6-го, там, отчасти 7-го, к 7-му уже все более-менее подуспокоилось, 5-го, 6-го декабря, я думаю, что столько людей, наверное, не пришло бы. То есть власть сама спровоцировала вот то гражданское недовольство, которое было продемонстрировано сегодня, ту гражданскую активность, которая была продемонстрирована сегодня на Болотной площади.
Ну, вот такую жесткость испытал на себе композитор Александр Манацков, которого тоже, как и вас, задержали на Триумфальной площади и избили в автозаке. Он известен как автор опер, музыки ко многим фильмам и спектаклям, лауреат премии «Кинотавра». Давайте послушаем разговор, который записал с Александром Манацковым мой коллега Арслан Саидов.
Александр, выходя на площадь вместе с теми людьми, которые разделяют ваши убеждения или тоже не могут молчать и готовы заявить о своей гражданской позиции, на что вы рассчитываете? Что вы хотите услышать в ответ?
Я абсолютно ничего не хочу услышать в ответ. Ситуация, которая сейчас имеет место в стране, в принципе, тождественна той, что происходило, например, в какой-нибудь Кущевке, да, ну вот в какой-то такой ситуации. Знаете, как это такой вестерн, да, маленький городок, в котором власть захватили нехорошие парни. В вестернах эту ситуацию разруливает обычно приехавший смелый такой какой-то парень, которого обычно никто не хочет поддержать, но он так здорово стреляет и так быстро достает пистолет из кармана, что, в общем, побеждает плохих парней, а в решающий момент к нему присоединяется большинство. В реальной жизни такие сценарии не разыгрываются, в реальной жизни должен выйти на улицу этот самый маленький городок. Ну вот в нашей стране власть приватизирована совершенно конкретной преступной группировкой. Преступной не в каком-то возвышенном смысле, а в абсолютно обычном криминальном. И меня устроила бы практически любая ситуация, кроме этой. То есть люди, руководствующиеся мотивами какими угодно, кроме тех, которые сейчас движут, так сказать, руководят действиями находящихся у власти людей, меня бы устроили, потому что с этого места началась бы какая-нибудь политика. То есть любые люди, честно руководствующиеся своим представлением о пользе страны у власти, сейчас были бы лучше, чем те, которые сейчас рулят. Поэтому нужен не диалог. Диалог нужен об условиях их ухода. Вот и все. Но чтобы вести этот диалог, нас должно быть на улице, ведущих с ними этот диалог, ну, какое-то количество десятков тысяч. При том, сколько нас живет в этом городе, эта цель совсем не кажется мне недостижимой. В общем, недавние события показали, что совершенно неожиданно могут оказаться на улицах те, от кого этого не ждали. Вот видите, я начинаю высказывать, так сказать, суждения, и перед этими суждениями будет неизбежно написано. Композитор Манацков говорит, двоеточие. А я это говорю не в качестве композитора, да, в качестве композитора я музыку пишу, то есть мои соображения на эту тему не более ценны, чем любого другого гражданина, как бы, я не революционер, я просто один из жителей городка, которые взяли, так сказать, кто дубину, кто ружье, и высыпали на улицу с тем, чтобы выгнать бандитов, захвативших власть. Я точно такой же человек, даже не могу сказать гражданин, моя позиция просто... Позиция человека, взрослого мужчины, которому говорят «сиди и не рыпайся». Мне кажется, это унизительным, когда мне говорят «сиди и не рыпайся». Мне кажется, что это моя страна. Мне кажется, что занята моя территория, и мне это не нравится.
Александр, вы как гражданин своей страны, как горожанин, как далеко готовы пойти в отстаивание своей гражданской позиции?
Моя позиция, она даже не очень гражданская, да? То есть мне даже не кажется происходящее, особенно политическими событиями. Я бы с удовольствием дошел до того момента, когда кто-то начнет отставить свои гражданские позиции, говорить о политических программах и так далее. То есть, когда споры будут выведены ровно, ну, как бы именно в политическую плоскость. Наша теперешняя ситуация в стране находится в догражданском состоянии, в дополитическом. Метаформы какие-то, внешние формы, похожи на политические, но они таковыми не являются. У нас есть некоторая ситуация захвата страны людьми, которые не являются политиками. Вы же не назовете, ну, скажем, Путина политиком, да? Или вы не назовете ни одного из российских министров политиками, да? Или никто в здравом уме не может сказать, что Дума сегодня занимается политикой. Никакой политики нет, поэтому высказывать по этому поводу гражданскую или политическую позицию нет никакого смысла. Я готов, в общем, принимать участие в ненасильственных массовых акциях неповиновения. До той поры я собираюсь это делать, пока не начнется в стране какая-нибудь политика. Тогда я, как и любой... в больших кавычках, творческий человек, с удовольствием перестану этой политикой интересоваться, буду брезгливо оттопыривать губу и говорить, кто это там на плакате нарисован. У меня нет никаких политических соображений. Политические соображения пусть будут у тех, кого волнует политика. Я бы хотел, чтобы перестала прокручиваться в воздухе какая-то шестеренка, да, история страны, чтобы она зацепилась за другую, чтобы снова возникла какая-то связь, корреляция между тем, что нужно этой стране, не знаю, как гиперэтносу какому-то, как культуре, и тем, кто находится у власти. Потому что сейчас, к сожалению, у нас такая раковая опухоль у страны, и она находится у нее прямо в мозгу. Это очень опасно.
Это был композитор Александр Манацков, а я напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», и у нас в студии экономический обозреватель сайта News.ru.com Максим Блант. Максим, совпадают ваши ощущения с тем, о чем говорил Александр? Ну, наверное, несколько шестеренок уже требуют замены, не одна.
Ну, безусловно, и насколько я понимаю, сейчас главный вопрос не в том, чтобы провести ту или иную политическую программу, а в том, чтобы вернуть в России две вещи. Первое – это политическую конкуренцию, относительно равную. И второе – это цивилизованный, ненасильственный способ или метод перехода власти. Вот эти последние выборы, они были последней каплей, которые продемонстрировали. Сначала даже еще не выборы, а вот эта попытка очередной рокировки тандема, когда очень цинично сказали, а теперь президентом будет Путин, а вот этот вот будет премьер. Вот это было начало той волны, которая закончилась, там, ну, не закончилась, а там, продолжилась 5-го, 6-го и сегодня на Болотной площади. То есть, насколько я понимаю, вся системная, в меньшей степени и несистемная оппозиция понимает, что сейчас не время для идеологических разногласий, потому что там люди совсем разные, от анархистов и леваков до националистов, социалисты, либералы, так называемые, кто угодно, да, но все они понимают, что сначала им нужно получить возможность заниматься политикой, да, то, о чем говорил Манацков, возможность получить право на политическую конкуренцию, а потом уже, и очень часто можно слышать, да, а что, если к власти придут там коммунисты? Ну и черт бы с ними, придут и уйдут. Точно так же, если работает механизм ненасильственной смены власти, цивилизованной. Вот посмотрите, сейчас в Европе бушует кризис во многих странах. Что происходит? Парламентский кризис, все, проголосовали, вот им недоверие правительству, правительство ушло, назначили другое. Там нету крови, да, и если у нас же пока кризиса экономического такого серьезного нет, это может быть хорошо. То есть, если у нас сейчас эта ситуация разрешится мирно, было бы очень неплохо, чтобы появился хоть какой-то механизм. Можно дать любые гарантии Путину. Можно дать любые гарантии Медведеву, можно дать любые гарантии их товарищам, у которых нефть, газ и все остальное прочее, что их не тронут. Потому что, на мой взгляд, если придут к власти люди, движимые чувством мести или единственным желанием перераспределить собственность, это вот действительно будет нехорошо. И главное, на мой взгляд, ошибка и трагедия оранжевой революции на Украине состояла в том, что первым делом они начали отнимать те предприятия, которые были приватизированы, металлургические, и назначать там новую приватизацию. Мне кажется, это неправильно. Вот. Так возвращаюсь, действительно, нам сейчас нужно вернуть политику, нам нужно вернуть конкуренцию, нам нужно, чтобы люди могли спокойно и свободно выражать свои взгляды, голосуя за ту или иную политическую силу, которая наименее противна. И я хочу напомнить, что незадолго до выборов, там Чубайс, уж человек более инкорпорированный во власть, сложно найти, да, сказал, что ну вот уж на этот раз им не за голосовать, не за кого. Но это уже совсем просто доехали, называется. Поэтому, да, безусловно, нужно согласиться с тем, что пока...
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Митинги против фальсификации результатов парламентских выборов в России прошли в более чем 100 городах, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Великобритании, Германии, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Норвегии и Соединенных Штатах от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Две акции протеста прошли на этой неделе в Париже в четверг, и сегодня у нас на связи Александр Хейфец, которая участвовала в организации парижских выступлений. Александр, добрый вечер. Это ведь в первый раз за последнее время, когда россияне, живущие во Франции, проводят такие акции протеста у российского посольства, верно?
Да, здравствуйте. Только что у нас закончилась акция в поддержку наших московских сограждан. Вот, на самом деле, нас собралось довольно много человек, 600, для различных эмигрантских собраний. Я считаю, что это такая, довольно значительная цифра. Вот, мы собрали подписи в поддержку политзаключенных в Москве и надеемся переправить наше письмо с обращением в Москву, чтобы к нему тоже каким-то образом прислушались.
Александра, вы знаете, какой размах приняли акции протеста в России? Вас это удивляет?
Я знаю, что приблизительно это 150 тысяч человек или меньше. Потому что я, к сожалению, только по Твиттеру отслеживала то, что происходит, поэтому не слышала еще последние новости.
Ну вот у нас в студии находится Максим Блант, который сейчас вернулся только что с московского митинга на Болотной площади. У вас есть возможность задать ему какой-то вопрос?
Ну вот, я как раз хотела спросить, сколько в итоге было человек и насколько мирно все прошло, есть ли пострадавшие, потому что мы, конечно, волновались за наших родителей и друзей, которые там оказались.
Ну, я небольшой специалист в оценке, но действительно, по ощущениям, было раз в 7-8 больше, чем на чистых прудах. Соответственно, на чистые пруды оцениваются тысяч в 5, ну, где-то в районе 50, наверное, тысяч было. Может быть, изнутри, к тому же, очень сложно оценивать, но я думаю, что лучше посмотреть какие-нибудь сюжеты. Говорят, что по НТВ в кои-то веки показали развернутый сюжет о том, что происходило в Москве. Не часто с ними, к сожалению, это случается. И тогда уже самостоятельно попробовать оценить. Вся Болотная площадь была просто усеяна людьми. К трибуне было пробиться просто невозможно. Очень плотно стояли люди. Тем не менее, не обошлось без эксцессов. Я не знаю, были ли это провокации или это просто горячие головы, потому что на митинге были и анархисты, и националисты, там, не говоря уже о всех прочих известных партиях, партии пиратов. Вот, зажигались фаеры, были какие-то дымовые шашки. Но, тем не менее, это все равно не спровоцировало каких-то беспорядков, да, то есть люди реагировали на это с пониманием, зная заранее, что возможна провокация на митинге, потому что, опять же, через социальные сети широко оповещалось о том, что провокации возможны, и есть специально обученные люди, которым за это платят, которые могут попытаться их устроить. Но, тем не менее, в общем и целом все обошлось мирно, в отличие от каких-то других акций, которые были.
Саша, вы хотели спросить...
Как полиция реагировала на происходящее?
На удивление спокойно, они исполняли роль мебели и таких щитов. Более того, я приехал на площадь Революции, куда не очень охотно пускали людей, с большим плакатом, который был спрятан в черный мешок. Меня просто попросили показать, что там написано. И не увидев там призывов откровенных к свержению существующего строя и экстремизма, взяв с меня честное слово, что я этот плакат на площади Революции разворачивать и держать головой не буду, а дойду спокойно до Болотной, просто отпустили. То есть в этом отношении, на удивление, ну, были же, опять же, обращения и к сотрудникам правоохранительных органов со стороны там ветеранов спецслужб и так далее, что вот может последовать приказ, но по другую сторону забрала шлема, они увидят тех граждан, с которыми живут в одной стране, и это их соседи, и, возможно, может быть, и родственники.
Спасибо, я благодарю Александру Хейфец, организатора парижских акций протеста. Разговор с Максимом Блантом мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Все российские федеральные телеканалы начали свои новостные выпуски с репортажей о митингах за честные выборы, прошедших сегодня по всей стране. Участники акции протеста потребовали отменить итоги прошедших в России парламентских выборов, освободить всех политзаключенных, отправить в отставку председателя Центра избиркома Владимира Чурова, зарегистрировать оппозиционные партии и провести новые честные выборы. В Москве на завершившемся митинге за честные выборы на Болотной площади приняли участие, по разным оценкам, от 20 до 100 тысяч человек. Организаторы заявили о намерении провести еще одну акцию протеста 24 декабря. В Петербурге в митинге за честные выборы приняли участие от 7 до 10 тысяч человек. За административные правонарушения были задержаны 10 человек. На площади Революции в Москве прошла альтернативная акция оппозиционера Эдуарда Лимонова. В ней приняли участие около 300 активистов. Съезд «Справедливой России» выдвинул лидера партии Сергея Миронова кандидатом на пост президента России. Предвыборный штаб Миронова возглавит Римма Маркова. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов решением суда арестован на 15 суток. Удальцов был задержан сотрудниками полиции в Боткинской больнице и увезен в суд для рассмотрения очередного административного дела против него. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Какойте сегодня официально объявил о своей отставке. Обязанности президента будет исполнять премьер-министр Вадим Боровцев. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее разделили между собой три женщины. В Йемене было приведено к присяге правительство национального единства, которое возглавляют теперь уже бывшие лидеры оппозиции.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и у нас в студии обозреватель сайта News.ru.com Максим Блант. И я приветствую постоянного автора нашей программы, телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Станислав Кучер на днях выступил с обращением к своим коллегам с федеральных телеканалов. Он заявил, что им стоит выбросить полученные в разные годы статуэтки ТЭФИ за лучшие информационные программы. А поводом к обращению стал мир. Митинг на Триумфальной площади 6 декабря, когда были задержаны около 600 человек, а федеральные телеканалы не сообщили об этом ни слова. Вот что Станислав Кучер сказал в эфире «Радио Свобода».
Я рассчитываю на самом деле на то, что если хотя бы 5-10 человек из тех ребят, которые работают на госканалах в разных статусах, должностях, профессиональных в том числе, от корреспондента до шеф-редактора, продюсера, если кто-то из них просто задумается о том, что он делает, и если ему в какой-то момент станет не то что совестно, а у него появится желание поднять на профессиональной летучке вопрос, типа, ребята, ну, давайте все-таки будем профессионалами и расскажем о том, что происходит. Как расскажем, уже другой вопрос. Это уже редакционная политика, но мы не можем об этом молчать. Вот если это произойдет хотя бы, там, повторяю, с 5-10 людьми, то я уже буду считать, что я не зря делаю свою работу. Потому что моя задача в данном случае разбудить людей. Разбудить, если хотите, в них чувство собственного достоинства, в первую очередь. Я знаю, что такие люди есть. У меня есть довольно много знакомых и хороших товарищей, которые работают в системе. А когда мы говорим государственное телевидение, вы понимаете, что мы сейчас имеем в виду не только ВГТРК. Мы имеем в виду Первый канал, мы имеем в виду НТВ, мы имеем в виду ТВЦ, децентровые каналы, которые все, что так или иначе находится под контролем государства, прямым или косвенным, и где существует самоцензура. Так вот, есть люди, которые достаточно свободны для того, чтобы сами обходиться без толчков извне. Есть люди, которым нужен толчок, которых нужно взять за волосы и вытащить из болота. Они сами не могут, как Мюнхгаузен, нужно помочь. Вот таким людям я помогаю.
Это был Станислав Кучер, а я сейчас успел посмотреть выпуск новостей Первого канала, и, с одной стороны, конечно, примечательно, что показали не только московский митинг, но и митинги в других городах, причем в таком нейтральном контексте, даже, можно сказать, относительно доброжелательном. С другой, смешно, что не было ни одного синхрона, но главное, что, показывая толпу, умудрились не показать ни одного лозунга. Это совершенно виртуозная работа оператора, и ни разу не объяснить, в чем, собственно, суть претензий, то есть ни разу не произнести словосочетание «Единая Россия». Ну вот, Максим Блант уже упомянул в первой части нашей программы, что выпуск новостей НТВ был гораздо более честным. Слава, а вы смотрели, наверное, все сейчас каналы. Расскажите, какие у вас впечатления?
К сожалению, я смотрела все каналы, и я хочу сказать, что вот публицистический запал, который только что мы слышали в исполнении Кучера, это, конечно, замечательно, он может порадоваться на его призыв. Откликнулся уже Пивоваров. Это была интрига сегодняшнего дня и вчерашнего, потому что ходили в сети всякие сообщения о том, что Пивоваров вроде бы говорил, что если ему не дадут вывести в эфир сюжет о сегодняшнем митинге, то он уйдет. И все гадали, уйдет, не уйдет. И вот он начал свой выпуск на канале НТВ в 19 часов сюжета о Болотной площади. И вот пока это был самый внятный сюжет, потому что там было сказано четко, за что этот, какие лозунги у этого митинга, какие там, если не звучали, не какие призывы звучали, то какие идеи звучали на этом митинге. И, но дальше, после того, как Пивоваров закончил, дальше был уже общий сюжет в исполнении некого корреспондента, и там уже звучали те же мотивы, которые звучали на других каналах. Например, на Первом канале, я бы сказала так, что в этом смысле очень симптоматичный сюжет, который на Первом канале, 18.00 в новостном выпуске, он назывался так: «Демократия в действии». Вот теперь это будет явно, это будет муссироваться, это будет подаваться, как вообще вот это наше достижение, это наша демократия. Об этом говорил Кучерена вообще, главный демократ, он сказал: ну вот видите, ведь в нашей стране каждый может говорить и сделать то, что считает возможным. То есть они быстро, как могли, приватизировали итоги этого митинга. Второй мотив, который звучал и видимо, справедливо звучал и на НТВ, и на России, и на Первом канале, это гимн нашей полиции, гимн ГИБДД, которые замечательно так справились со своими обязанностями. И третий мотив, он тоже, я думаю, будет муссироваться и развиваться, это вот нечеткость критериев. Вот правильно вы сказали, никаких лозунгов, ничего конкретного. Ну вот просто люди, ведь люди всегда чем-то недовольны. Ну вот все эти люди там в количестве то ли 20 тысяч, то ли 80 собрались на площади и обсуждают свои проблемы. Вот мне кажется, вот эти три мотива, которые мы будем все время слышать, замечательной единицей пластичности, мне кажется, выступила Тина Канделаки, которая здесь показалась вместе с Алексеем Венедиктовым и вела людей на митинг, можно сказать, вела за собой. А когда она появится в следующий раз в качестве сторонника Дмитрия Анатольевича, то она, видимо, будет говорить так, как она говорит всегда: Дмитрий Анатольевич, вы же знаете, как я к вам отношусь. Уже вырабатывается какой-то новый язык. Вот та же Тина Канделаки, она сказала так: я всегда за креативный класс. Это замечательная фраза. Вот там, где креативный класс, там Тина Канделаки. Сейчас креативный класс на Болотной, завтра он будет в районе Медведева. Так что все идет по плану. А еще один корреспондент канала НТВ, он тоже выдал замечательный эвфемизм для того, чтобы не говорить, а что, собственно, происходило на митинге, он сказал примерно следующее. Демонстранты говорили о переменах в гражданских институтах страны. Это он, видимо, о лозунге «Россия без Путина» так изящно высказался. Так что я думаю, что сейчас рождается новая реальность, и параллельно рождается некий новый язык, ее описывающий. Я думаю, что... И у меня есть еще одно соображение по этому поводу. Я точно знаю, кто вывел людей на площадь. Это не Путин с Медведевым, и даже не Чуров, которым сегодня малых детей пугают. Это три богатыря телевидения: Эрнст, Добродеев и Кулисников. Они 10 лет так последовательно уничтожали новостное аналитическое вещание, пока не уничтожили его окончательно, превратив в сплошное болеро. Вот так называется программа Первого канала, которая идет сейчас в эфире. А точкой невозврата, конечно, стали митинги на Чистых прудах и на Триумфальной, о которых федеральные каналы в течение 3 дней не сказали ни слова.
Максим, ну вот вы уже упомянули, что у вас была возможность посмотреть новости НТВ. Совпадают ваши ощущения с тем, о чем говорила Слава? Рождается новый язык, новая реальность вот в эти дни?
Вы знаете, мне кажется, что это не так уж и важно, рождается ли что-то в телевизоре в данный момент, поскольку его давно уже можно было бы списать со счета. И если где-то что-то и рождается, то это в интернете. Да? Опять же, последние события показали, что у нас социальные сети живы, достаточно много людей ими пользуются, и достаточно много людей начали получать информацию именно из интернета. То есть мне кажется, что вот этот рост принципиально важен, а то, что показывают по телевизору, я думаю, что у граждан, ну, по крайней мере, у того креативного класса, о котором говорилось, уже давно выработался иммунитет к тому, что показывают, что и как показывают по телевизору. Опять же, да, я не могу сказать, что не показывают. После обращения Кучера, например, и по второму каналу показали сюжет, очень короткий, кстати, в этом сюжете как раз меня и забирают. Но там, опять же, было показано все очень филигранно, потому что тех прокремлевских крикунов, которые там стояли с плакатами в атрибутике своей партии и размахивали флажками, били в барабан, там не видно. Оператор умудрился снять так, что вот те люди, которые там, условно говоря, которых забирали, они видны, они попали в кадр. Полиция попала в кадр. Полковник полиции, которого попросили представиться, он не представился, и после этого, собственно, начали вокруг него хватать людей. Он попал. А вот, опять же, без озвучки. То есть, ну, да, они что-то показывают. Ну, уже когда уже совсем нельзя не показать, но они что-то показывают. Но относиться к телевизору так вот с таким трепетом я бы не стал. И уповать на то, что вот, наконец, они начнут сейчас что-то. Безусловно, была получена команда, там, я не знаю, от Суркова или кто там командует, показать. Они показали. Не было бы команды, не показали бы. Была бы команда показать «Лебединое озеро», показали бы «Лебединое озеро». И в этом отношении они сами прекрасно понимают, где и на каких условиях они работают. Поэтому, собственно, довольно много... И у меня есть знакомые на телевидении, и я их сегодня встречал на Болотной площади, но они были там в нерабочее время.
Мы чуть позже поговорим о том, что происходило на этой неделе в интернете, а сейчас я хочу задать еще один вопрос Славе Тарощину, и вопрос, связанный с тем, что происходило сегодня в редакции «Новой газеты». Вот у нас даже новость была о том, что редакция парализована, так ли это, действительно ли следующий номер не выйдет, что произошло, Слава?
Редакция действительно парализована была с 9 часов утра. Накануне некий провайдер сообщил, что будут вестись технические работы. Позже он сказал, что эти технические работы, как и следовало ожидать, закончились аварией. С утра не работали ни компьютеры, ни телефоны. Но на читателях это никак не отразится, потому что наши умельцы отправились в ближайшую палатку, закупили 3 USB-модема для автономного подключения, запустили 3 компьютера, и газета выйдет к читателям, как обычно, в понедельник утром.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощу. Ну вот, как сказал уже Максим Блант, информацию о митингах протеста, да и вообще обо всем, что происходит в России, распространяется в социальных сетях, и о том, как прошла эта неделя, расскажет Ольга Серебряная, которая подготовила для нашей программы рубрику «Сетевые разговоры».
Российская сеть всю неделю занималась организацией и теоретическим обоснованием митингов, несогласных с результатами выборов в Госдуму России 4 декабря. Основной площадкой для мобилизации людей стал Facebook. Во вторник вечером события под заголовком «Суббота на площади революции» в Фейсбуке зарегистрировал журналист и автор популярного блога «Epic Hero» Илья Клишин.
Представьте картину. Я вчера прихожу домой с триумфальником. Знаю в интернете, что будет в субботу митинг во столько. Списываюсь с другим человеком. Мы вместе заходим в Facebook, пишем 3 строчки. Где, когда, во сколько. Ставим картинку. Вот, и все. Вешаем ссылку в социальные сети. Все. Время около полуночи. Будний день. То есть, как бы, не самое популярное время в интернете. И уже там через несколько часов тысячи людей. К раннему утру 5 тысяч, к обеду 10 тысяч. Я не ожидал такого эффекта. Я, конечно, я ему бесспорно рад.
На момент проведения митинга, позже перенесенного на Болотную площадь, о желании участвовать в нем в Фейсбуке заявили почти 37 тысяч человек. По сложившейся после арабской весны традиции, журналисты и аналитики стали называть готовящиеся события «Фейсбук-революцией». Медиа-аналитик Василий Гатов, не отрицая огромную роль социальных сетей в распространении информации, тем не менее подчеркивает, что причины неожиданной мобилизации россиян нужно искать за пределами интернета.
Социальное недовольство возникает. возникает не от того, что ты читаешь статусы своих друзей или даже заметки в блогах или в газетах, или смотришь телевизор. Оно возникает от того, что тебя не удовлетворяет окружающая тебя жизнь в экономически или этически.
Точку зрения Агатова полностью разделяет известный блогер Иван Давыдов. Он пишет в ЖЖ.
Вообще-то это спор не о результатах выборов, не про распределение мест в парламенте. Мне вот, например, глубоко плевать, сколько голосов украли у Миронова. Если бы его самого куда-нибудь украли, прихватив заодно Жириновского с Зюгановым, я бы не расстроился. Спор перешел в область этического, это спор о ценностях. Внезапно для значимого числа людей ценным оказалось собственное достоинство. Они перестали воспринимать как должное тот факт, что государственный человек может в лицо им плюнуть, да еще и сообщить, что эта процедура носит сугубо гигиенический характер. Ну и с противоположной стороны тоже борьба за утверждение ценностей. Для них вот возможность плюнуть в рыло твое наглое – ценность. Ситуация, в которой холопы место свое знают и хавальник не разевают, ценность и так далее. Но это вот аксиология противоположной стороны порождает определенный набор действий, эманаций во внешний мир, что ли, с которыми мириться не получается уже на чувственном, в кантианском смысле на эстетическом уровне. Для меня ярчайшие примеры – скотство наших с барабанами, а также история с президентским твиттером.
В ночь на 7 декабря в твиттере Дмитрия Медведева на несколько минут появился ретвит записи кремлевского медиа-менеджера Константина Рыкова. Сегодня стало очевидно, что если человек пишет в блоге словосочетание «партия жуликов и воров», он тупо баран, после чего следовало нецензурное определение этого барана. Позже эта запись была удалена, однако сохранилась в виде скриншотов. После этого фамилия Рыкова на несколько минут вошла в мировые тренды твиттера. К вечеру 7 декабря сайт Кремля опубликовал сообщение, что появление нецензурной записи в официальном микроблоге президента произошло во время плановой смены пароля. Кремль обещал наказать виновного, а правозащитная организация «Агора» тут же объявила, что готова защищать этого сотрудника. Но пользователи Твиттера хором подумали, что страница смены пароля и поток сообщений в Твиттере находятся по разным адресам, и случайно нажать ретвит при смене пароля просто невозможно. Сегодня президентское окружение продолжало радовать читателей Твиттера. Помощник Медведева Аркадий Дворкович приурочил к началу митинга на Болотной площади поучительный твит.
Не считаю митинги лучшей формой выражения гражданской позиции. Лучшая форма – указание на конкретные проблемы вокруг вас и участие в их решении.
Ровно по совету Дворковича поступил вчера глава социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Он решил не ходить на допрос в прокуратуру Петербурга. Встреча с прокуратурой, от которой Дуров воздержался, была связана с тем, что сервис отказался выполнить просьбу сотрудников ФСБ блокировать в сети ВКонтакте критические по отношению к власти сообщества и организаторов сегодняшнего митинга. Дуров сообщил об этих просьбах в своем микроблоге, то есть указал на проблему, и принял посильное участие в ее решении, проигнорировав угрозы и вызов на допрос. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко по-иному представляет себе проблему взаимоотношений власти и социальных сетей.
То, что происходило несколько дней назад и сегодня происходит в нашем городе, я иначе как тщательно спланированной, причем спланированной за рубежом провокацией, назвать не могу. Объясню почему. У меня есть абсолютно достоверные данные, что серверы, которые сегодня наводняют наш интернет призывами петербуржцев проводить различного рода несанкционированные акции, в том числе и призывами к экстремистским действиям, все расположены далеко, причем за пределами нашего отечества, очень далеко. И те люди, которые эти призывы рассылают, они там и находятся, они не здесь, они не с нами.
Заявил губернатор Петербурга. Издевательский твиттер президента Раиси Кермлин.ру косвенно ответил сегодня Георгию Полтавченко.
Хиллари Клинтон заявила, приперлась пол Москвы, не напасешься гонораров.
О задачах нового общественного движения рассуждает ЖЖ-юзер Бочарский.
Как это не поразительно, а мне кажется, это поражает каждого, кто замечает, власть двигается ровно настолько, сколько общество отмеряет ей границ. Общество по привычке думает, что имеет дело с какими-то адскими упырями и диктаторами. А по факту оказывается, что имеет дело с наперсточниками. Придет на митинг 30 тысяч человек, границы отодвинутся. Тут же найдется пара козлов отпущения в регионах, пересчитает результаты на 5 участках, и какой-нибудь урод из «Справедливой России» получит лишний мандат. Придет 100 тысяч человек, пересчитают несколько регионов. Выйдет миллион, пересчитают все, откатят на 42, посадят на кол Чурова, деклассируют свой политсовет и штаб. Все равно вместе с выхухолем у меня будет большинство, подумает Путин и сдаст всех, кого надо. Ну не всех, а так, самых тупорылых. Что дальше? Мол, все равно Путин у власти. Ну и окей, мы же не революцию делаем. Революция стрёмна, но и людей жалко, конечно, и себя тоже. Возможно, мы сейчас свидетели самой цивилизованной в истории трансформации империи в современное демократическое государство. Без революций, крови и истерик. Сначала отожрем у партии жуликов и воров большинство, затем приободрим остальных в парламенте активно с ними конкурировать, затем учредим новые политические партии и приведем их на выборы. С теми ободренными конкурирующими и нашими новыми партиями надежд проведем новые выборы – уже с должным контролем и наблюдением, получив более-менее достоверный парламент. Расширим поле политических свобод, снимем цензуру, трансформируем законодательство. Может, это будет немножко не так, но главное, что эта неделя показала, перестановка границ работает, и обеспечивается она только одним – явкой.
Организаторы московского митинга уже поздравили друг друга с успехом и пообещали привести еще больше людей на акцию 24 декабря. Впечатлениями от сегодняшнего митинга на Болотной делится в ЖЖ пользователь «Сапожник».
На меня дохнуло началом 90-х. Их яркая примета – народный энтузиазм и немыслимое многообразие, многоцветие политических и общественных движений. Например, только прохожу через рамку при входе на Болотную, вижу старичка-лесовичка с длинной седой бородой, и в руке у него натуральное красное знамя с надписью «РКП КПСС». Ну, думаю, круто. Делают буквально два шага, а рядом плещется по ветру веселый Роджер. И держат два флага с пиратской символикой молодые люди битнического вида. И так далее. По-моему, сегодня на Болотной можно было увидеть любую мыслимую и немыслимую символику. Видела, кстати, даже полумесяц. Зеленое знамя ислама. Много было черных знамен и черно-красных. Анархиста? Я подошел поближе. Там нестроенные, лишенные благозвучности молодые голоса пытались нестроенно скандировать. Власть миллионам, а не евреям. Спросил стоявшего неподалеку человека с эмблемой на груди из белой ленточки. Таких было много. Это кто такие? Да не знаю, равнодушно ответил тот. Провокаторы какие-то. Дальше была группка с тоже черным флагом, на котором, впрочем, был нарисован какой-то сложный рунический знак. «А это что у вас?» – поинтересовался. Те сначала долго молчали, как будто застеснялись. Потом один все же признался, что это знак нижегородской демократии. Я, конечно, с удовольствием поорал вместе со всеми «Путина в отставку, Путина в отставку, мы за честные выборы» и новый лозунг «Путин едет в Магадан». В необъятной толпе, где бушевало живое творчество масс, меня особенно потряс любовно исполненный рукописный плакат. «Цик, тут тебе не Хогвартс». Хотелось бы, чтобы так.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебрина. Я напомню, что в московской студии «Радио Свобода» экономический обозреватель сайта News.ru.com Максим Блант. Максим, ну вот вы работаете в электронном издании, телевизор выбросили. Скажите, действительно в России происходит в последнее время что-то наподобие вот египетской или тунисской Facebook-революции или Twitter-революции?
Ну, я бы не стал пока употреблять слово «революция». Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Да, и чтобы как-то развязаться со СМИ, я хотел бы сказать, что есть еще радио, которое очень неплохо, на мой взгляд, работает, освещает то, что происходит. А в условиях московских пробок это невероятно актуально. Можно слушать что угодно. «Свободу», «Коммерсант ФМ», «Бизнес ФМ», «Эхо Москвы», «BBC». То есть вот это еще один источник информации, откуда довольно много информации можно почерпнуть о том, что происходит, причем довольно объективной и зачастую неангажированной информацией. Так вот, я бы не стал пока это называть революцией, но все будет зависеть от того, каким образом... Сейчас мяч на стороне власти, и все будет зависеть от того, каким образом власти будут реагировать на то, что происходит в Москве и в других городах России. Поэтому выльется ли это в мирную, немирную смену власти или не смену власти, или какие-то послабления, или наоборот ужесточение режима, сейчас будет решаться не оппозиционерами, не теми людьми, которые, ну, по большому счету, сегодня сделали свое дело, продемонстрировал свою позицию, а теми, кто рулит страной на фоне, на уровне идеологии или на уровне того, что сегодня в России называется политикой.
Но ЦИК уже сегодня отказался пересматривать итоги выборов. Давайте дадим слово нашему слушателю. Александр из Липецкой области давно уже ждет своей очереди. Александр, добрый вечер. Но у вас в Липецкой области, наверное, никаких митингов не было сегодня.
Да, нет, у нас все нормально. Здравствуйте. Меня возмутило, знаете, что вот я не помню, кто там выступал первые полчаса, и он сказал, что нужно дать любые гарантии Путину, его команде, олигархам. Понимаете, я просто не понимаю. Он дает отмашку всем сегодняшним и говорит, воруйте больше, вам ничего не будет. И он, значит, сам идет, придет к власти воровать. Он дает отмашку тем же, кто придет к власти воровать.
Максим, так это к вам претензия. Это же вы даете отмашку воровать дальше. Вам придется оправдаться.
Мне уже, да просто человек хотел добавить. Так вот, если мы сейчас будем бегать и кричать, что Путина посадят на кол на следующий день, как он выйдет из Кремля, то он не выйдет из Кремля, он будет прятаться за танками, самолетами, верной гвардией, и будет пролито море крови. Лучше дать гарантии, пускай. В общем-то, это то же самое... что происходило в начале 90-х, когда было очень много людей, которые требовали запретить КПСС, КПРФ, требовали там, суда или Нюрнбергского процесса над КПСС. Я считаю, что это неконструктивно, надо смотреть в будущее, и пересмотр итогов приватизации, который явочным порядком начался в России во времена Путина, он привел лишь к тому, что в России не осталось фактически института собственности, частной собственности, ключевого института, без которого экономика просто не работает. Да? Сейчас у нас мы откатились от тех зачатков капитализма, которые были построены там до середины, наверное, 2000-х, к состоянию феодального строя, когда есть феодал, под ним как какой-то ленный бизнес такой, да, и как только феодал, вот классический пример, да, то, что в Москве происходило, ушел Лужков, и тут же был разорен бизнес его жены, бизнес его сателлитов. У нас пока это так происходит. Вот это нужно тоже менять. Да? Без этого у нас не будет экономики, и все ожидания, которые люди возлагают на там, демократизацию или на что-то, на смену власти, они будут обмануты. Более того, если в России начнет литься кровью гражданская война, как и не дай бог, да, то она будет именно по той причине, что власть будет бояться уйти, потому что ее завтра посадят на кол, как только она уйдет. Вот поэтому, мне кажется, лучше дать гарантии.
Ну вот вы сказали, что следующее слово за властью, власть пока молчит, вот Дмитрий Песков сказал, что нет пока комментариев, а в своем комментарии на сайте news.ru.com вы рассматриваете три варианта действий власти, и у нас есть вот еще полторы-две минуты для того, чтобы эти три варианта перечислить.
Ну, первый вариант – это то, что происходит... пока происходит сейчас, то есть власть делает вид, что ничего не происходит, утверждает итоги выборов и пытается провести президентские выборы точно так же, как были проведены парламентские. В этом случае я боюсь, что Болотной площадью после президентских выборов не ограничится. И знаете почему? Потому что я сейчас сижу в студии в майке, на которой написано, а сколько тебе будет в 2024 году. Люди понимают, что это... очень надолго, что если сейчас Путин придет к власти, то это до 2024 года как минимум. И это их почему-то не устраивает, потому что, наверное, они видят динамику от того, как развивается его пребывание у власти. Второе, власть – это жесткий вариант, начало жестких разгонов и ужесточение режима, запрет там, на демонстрации. Я думаю, что и в этом случае мы рискуем увидеть достаточно... кровавые события, но мне кажется, что на это власть тоже не очень захочет пойти. Первый вариант, наверное, самый такой вероятный. По одной простой причине, что все окружение Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича, которое обеспечивает бизнес прикрытие их пребывания у власти, ну, дети в Лондоне, капиталы в Цюрихе, и если Путин решит войти в историю кровавым диктатором, можно попрощаться со всеми этими вещами. Есть, правда, Китай и Азия, где абсолютно все равно, что происходит внутри страны, но пока еще друг Берлускони достаточно важен, или там друг Николя, поэтому этот вариант... едва ли прокатывает. И третий вариант – это переговоры с оппозицией, отмена результатов выборов. Но я думаю, что это тоже маловероятно. И в этом случае уже все будет зависеть от оппозиции, от того, насколько она сможет выработать консолидированную позицию. Это тоже непросто.
Ну вот посмотрим, какой из трех вариантов выберет власть, а может быть выберет какой-то четвертый или пятый. И спасибо, Максим. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был обозреватель сайта «Ньюс.ру.ком» Максим Бланд. Программу подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.